Друзья, добрый вечер. С большим удовольствием мы, как и всегда, вечером в субботу приветствуем нашу аудиторию, которая знает, куда и для чего нужно прийти, которая точно знает, как и для чего инвестировать свое время в наш эфир, в наши два YouTube-каналы, естественно, наша аудитория. Ну, кому-то удобнее нас смотреть в эфире Фейгин Лайф, кто-то нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Друзья, где бы вы нас не включили, обязательно не забывайте нас поддерживать, оставлять свой лайк, подписываться на наши YouTube-каналы, потому что для нас, сколько бы ни проходило времени, сколько бы мы не были в прямом эфире, всегда очень важно, чтобы наша аудитория развивалась, расширялась, и нет никаких пределов, да, для того, чтобы в конечном счете формировать ту самую некую армию наших единомышленников, поэтому мы будем счастливы, если вы останетесь вместе с нами, если поддержите и лайком, и подпиской, как и комментариями, потому что мы призываем вас не то чтобы быть бесконечно лояльными к тому, о чем мы говорим, вы можете и вступать с нами в заочные споры, это тоже приветствуется. Как и естественно, мы очень рады всем тем, кто уже сейчас, наверное, утратил возможность нас смотреть в классические в YouTube, но при этом все равно присоединяется в телеграм-канале Марка Фейгина и в социальной сети X. Друзья, спасибо большое, что и там вы в том числе вместе с нами. Ну и, естественно, этот час и этот разговор невозможно себе представить без участия Марка Фейгина, который уже вместе с нами. Марк, здравствуйте.
Да, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция. Заодно и призываю туда подписываться, ну и, соответственно, телеграм-канал Фейгин Лайф.
Да, я предлагаю с вами, Марк, начать с практически вернуться к первоисточнику, потому что когда-то у вас была все-таки такая традиция открывать карты, смотреть, что там происходит. Мы сегодня не этого делать не будем, мы в теории поговорим о знаковом событии, потому что и наши зрители, они в том числе очень любят, когда мы анализируем ситуацию на фронте, это любят боты, которые приходят и нам рассказывают о том, что все пропало. Да, да. Вы знаете, что глава российского генштаба Валерий Герасимов доложил военному преступнику Путину, но при том это сделал неоднократно, о захвате Купинска. Купинск, я напомню, что в свое время в 22-м году был оккупирован и затем героически деоккупирован вооруженными силами Украины. Вот долгие-долгие месяцы снова идет наступление на Купинском направлении, ну и Валера счастливо докладывает Володе о том, что ну все, Купинск наш. Купинск наш, все классно, и на следующий день, ну там или почти на следующий день, президент Зеленский записывает видео из-под Купинска. Там показывает стелу, показывает, что он находится на этом направлении. И все не просто так, потому что бригада Нацгвардии Харти, и не только, они заявили и о зачистке Купинска, и о блокировке более 200 российских военных. Там речь идет и о существенных потерях в целом за эти долгие недели. Но, тем не менее, то есть Купинск остается, естественно, под контролем вооруженных сил Украины. Поэтому я бы тут, конечно, попросила вас прокомментировать два аспекта. Первый – это, как вы любите говорить, забыла, вылетело из головы, чем-то там поводили по губам, да, значит, россиянам. А вторая история – это то, что мы всегда видим две большие разницы. Путин, который одевает пиксели, остается где-то в кремлевских кабинетах, в каких-то локациях, абсолютно не соответствующие действительности, хотя он, ну, конечно, по должности тоже является верховным главнокомандующим. И президент Зеленский, который находится за километр от серой зоны. Я представляю, сколько там это крови попило, сколько это волнения было для тех, кто занимается охраной президента, но в конце концов это правильно. Мы все должны быть там, куда мы отправляем наших солдат. Иначе зачем мы их туда отправляем, если президент боится туда приехать? Что такое, какой символизм в этом в Купинске сейчас?
Я вот сейчас открыл свой Инстаграм, если кто видит. Вот, не знаю, будет, наверное, не будет видно. Я вот около стелы в Купинске. Видно?
Да, да, видно, видно.
Видно, и там да. Я... Смотрите, это центр Купинска. Вот. А это я около музея Купинска, если кто знает. Ну, опять скажет, Фейгин бахвалится, что он тут был, там был. Смотрите, дело же не в этом. Я к тому, что я прекрасно знаю, я там в центре Купинска давал интервью Андреане Кучер, которая со мной была, журналист 24-го канала. Я, если кто хочет, может у нее на канале пересмотреть, это там часовое интервью, мы там начинается обстрел, мы там с ней забегаем в блиндаж. Вот, мы были прямо на передовой практически, там река Оскол ниже идет, ну и в общем и так далее. В общем, кто хочет, может посмотреть. Я к тому, что, вы понимаете, я и тогда-то считал, что Купинск будет гораздо сложнее, чем Покровск, потому что там неровная поверхность, что это называется. И я вообще очень сильно сомневаюсь, что это будет простая задача. Тем более, что один раз они его взяли, потом потеряли, сейчас пытаются взять третий, ну, получается, третий раз, третий заход. Сначала он был украинский, потом он был, да, вы помните, до сентябрьской операции 22 года, контрнаступательной, он был под россиянами, потом он снова стал под украинцами. И остается, и сейчас его пытаются снять снова. Вы представляете, сколько народу там они убили? Ну, они не считают украинцев, они не считают, что их они готовы убивать. А сколько они положили? Вот я просто вот сейчас безотносительно. Сколько было положено на этот Купинск? Раз, 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 раз. Херак, 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 херак. И никому в голову не придет. А что я тут дохну? Что я тут делаю? Потому что завтра этот Купинск опять отобьют. Но у украинцев как бы мотивация. Это наша территория, мы ее отбиваем. Да? А какая мотивация у тех, кто подохнет под этим Купинском, я не понимаю. Ради чего? Чтобы опять попытаться взять, потом уступить, потом опять пытаться взять и так далее. Ну, Зеленский около стелы сфотографировался, это действительно рядом, это все практически въезд в город. Ну, президента не повезут прямо под обстрел на передовую, но, видно, выбежали там охрана, все. Значит, он где-то встречается в укромном месте, в укрытии, да, укрепрайон же там какой-то. А здесь он просто показал, вот вы говорите, что вы его взяли, а вы его нихера не взяли. Во-первых, ну мы что, в первый раз видим, что врет генштаб или там его глава? Вот это что, в первый раз? Вот никогда такого не было, да? Это раз. То есть это мы видели, и в этом новости для нас нет. И Минобороны, и генштаб. Вот я не видел, куда пропал их этот спикер, вот этот был, который заканчивал. Он заканчивал в Харькове или в Сумах какой-то военное училище заканчивал. Вот этот. Забыл, что фамилию, где он, какой он. В социальной заднице пропал. Был у них такой, ходил, все, забыл. Как же его, пусть скажут, как его. Спикер был, Минобороны. Поскольку это не новость, то мы прекрасно понимаем, что врать для них дело естественное. А в чем здесь смысл-то всего? Ну, по большому счету, ну, соврали раз, не соврали, потом опять соврали. А ведь смотрите, какая атмосфера создается. Все. Красноармейск показывает, значит, я езжу по фронтам, теперь я, значит, Соловьёва.
Коношенков, потому что у меня тоже вылетело из головы. Коношенков.
Да, Коношенков, он там, по-моему, на первое. Вот. А теперь Соловьёва они послали в центр Покровска. Я думаю, он там действительно находится, потому что бои идут по окраинам, там на севере. То есть, что они хотят нам сказать? Вот что они хотят нам показать? Что они... А здесь мы взяли, вот Соловьёв даже, он очканавт, но вот мы его даже подвезли сюда. Как бы вот не парьтесь. Я хочу на это посмотреть шире, понимаете? Ну, лгут и лгут. Ничего нового здесь нет. Вот все-таки в контексте того, что я сказал выше, вы сколько раз собираетесь туда-сюда кататься, значит, по трупам? Сколько раз? 10, 20 раз? Это первое. А второе, вы меня извините, ну ладно, даже отставим это все остальное. А что это меняет? Вот ты, то ли они в центре этого Красноармейска, как они его называют, хотя это Покровск, или же они там в Купинске. Это что меняет? Что Украина проиграла все, чтобы ей надо нервы трепать со стороны США и говорить, ну вы же все проиграли, ну вот, вы и Купинск проиграли. А если бы его взяли, это что означает, что нужно отдать, подарить 6 с лишним тысяч квадратных километров территории Донецкой области, что ли? Ну так они его не взяли, значит, по этой логике, хотя они говорят, что взяли, значит, тогда не надо, да, уступки территориальные делать. Ну они же соврали. Линейно это работает. А ведь для чего это делается? Чтобы произвести атмосферу определенную, что поражение, фронт вот-вот треснет, вот конец. Мы эти 6 оставшихся тысяч квадратных километров в Донецкой области возьмем, там, ну не знаю, за неделю, за месяц. Ну все равно в январе возьмем. Как они говорят? Все равно же возьмут, так отдай просто так. А кто сказал, что просто что возьмут? Вот я еще раз хочу задать. А может потом выяснится, что и как бы не только с Купинском, но и с Покровском такая же херня произойдет. Ну а где гарантия? Кто это может гарантировать? Я вот очень хорошо помню, как этот Купинск был под россиянами, а в сентябре началась операция, и он там, Путин стоял на дне города с Собянин, как я уже рассказал, 22-го, говорит, это не к нам, говорит, это вот Минобороны прокомментирует. Ну а если такое случится, тогда все, значит, пусть Москва тогда подписывает капитуляцию, а не Украина. То есть, как важно в этой войне создать ощущение, что 4 года идущая война вот-вот закончится, вот завтра, вот после, поэтому вы сдавайтесь, чтобы жизнь изберечь, там, тра-ля-ля, сделать зону экономическую соответствующую, ну и так далее, весь вот этот набор. То есть, это борьба сейчас в большей степени пропаганды, борьба, ну, такого, знаете, информационная, пропагандистская, идеологическая, какая угодно там, военные, информационные и так далее. Потому что за этим все равно не стоит ничего. Если бы даже Купинск был бы потерян, это вообще не означает, что Украина что-то проиграла. Ну, вообще не означает. Потому что три раза туда-сюда гулять, оставить там десятки тысяч трупов. Десятки тысяч. Не тысячу, не пять, не десять, а десятки, многие десятки. За это время под этим Купинском лежат российских граждан, военнослужащих, десятки, многие тысяч. Те, кто нас из России смотрит, ну, ВАТА нас, наверное, не смотрит, или там, я не знаю, смотрит как-то по-особенному, ну так ради чего все? Зачем это нужно все? Беда в том, что они не задаются этим вопросом. По-настоящему они не задаются. Там из страха, из-за того, что да, так спокойнее, еще деньги не дадут. Ну, неважно. Я уверен, что до конца года мы еще не раз будем удивлены, хотя остается совсем немного, сегодня у нас уже 13 декабря, мы будем удивлены, что это вообще атмосфера медленно обрушается. С ощущением, созданием его искусственным, того, что Украина уже все проиграла. Вот это совсем будет неудивительно. Сейчас новый этап. Сейчас вы видите, они на Запорожье страшно продвинулись там. Я только что оттуда, я в октябре там был. На запорожском направлении. Камышевахи и дальше до Ореховой. Был на дороге, не все можно снимать, но неважно. Я там даже в пункте управления был. Но его же тоже нельзя снимать. Вот Фегин, да что ты нам не покажешь? Ну, потому что не положено. Ну, просто запрещено это снимать. Я и не снимаю. Я показываю то, что можно показать. Ну, тоже разрешено. А что не разрешено, я даже не снимаю. Я не то, что не показываю, я не снимаю. Зачем мне это снимать? Для чего мне? Мне это совершенно не нужно. Но суть здесь та, что сейчас очередной будет этап. Что наступаем по всей линии фронта. Вот везде. Вот, ладно, там Купинск еще не взяли, зато Запорожье завтра падет. Вот город Запорожье завтра падет. И все будут так же вот катастрофично, значит, рассказывать. Не буду называть фамилии небезызвестного лица, который, значит, говорит, зачем Зеленский? Ну, вы знаете его, он тут бывал у меня на канале, да. Причем долго. Зачем, говорит, Зеленский поехал? Что, его для этого главнокомандующим выбирали на Купинске фотографии? Ну, типа пиар туда-сюда. Ну, этот очканавт, он вообще на фронте не был, хоть и рассказывает, черт знает о чем. Вот. Просто я к тому, что... Да, Зеленский это сделал, чтобы показать, что это все ложь. Не надо нам эту атмосферу внушать. Не надо внушать ощущение, что мы все проиграли. И если сейчас не отдадим эти территории, их все равно возьмут. Вообще это не так. Совершенно не так.
Ну, там, кстати, президент Зеленский и честно говорит в своем обращении, говорит, нам нужны победы на фронте, они влияют на дипломатию. Да, только мы не рассказываем о том, что мы взяли 15 батальонов в окружение. Мы говорим, просто наш под нашим контролем. Это важно.
Ну, точно Украина не говорит неправды, то есть или говорит это и неправда, или преувеличивает, скажем так, гораздо-гораздо меньше. Конечно, тоже. Вот, говорит, у них тоже пропаганда. Ну, как вам нравится называть, но за все это время, за все 4 года, а я все-таки, ну, никто мне не откажет, что я слежу за войной, и так, и эдак, и сяк. Вот мы от Украины вот откровенной лжи такой вот откровенной никогда не слышали. Преувеличение, преуменьшение, промолчание, это бывает. Но чтобы вот так откровенно врать, ну, я такого вот особенно не видел. Ну, иногда пальцем в небо, там, пальцем еще куда-нибудь, но это немножко другое. Еще раз повторяю, это немножко другое. А вот Москва занимается целенаправленной пропагандой. Почему? А все очень просто. Потому что в тоталитарной системе некому возразить. Так бы солдат фронта сказал, вы херы ли вы рассказываете? Я вот здесь нахожусь, Купинск нифига не взят. Возможно такое? Ну, и сколько он проживет? Этот солдатик. Он, как они он, щелкают этих телеграм-зетников. А в Украине могут сказать, не надо врать, это не так. И поэтому все-таки тут аккуратнее действуют. Вот не позволяют себе откровенной лжи. Что в Украине все-таки худо-бедно, со всеми оговорками. Ну, есть свобода, есть разные мнения. Есть люди, которые Зеленского любят, кто его ненавидит. Ну, хорошо, но ненавидишь ты его, ненавидишь, это твое дело. Ты попробуй Путина поненавидеть. И все, что он делает. Попробуй. Сколько ты на свободе проведешь времени? Чуть-чуть? А то и меньше. Какого-то тут показали, тут какого-то... Ну, очередного. Это постоянно каждый день происходит. Он говорит, ой, вот сейчас штурма... правду расскажу про командующего такого-то. Забыл, Токарева, по-моему. И пропал. Говорит, все его ищут. Да. Записал видеообращение куда-то, чего-то. Все его ищут. Да, конечно, прибили уже. Вы чего? Труп он уже. Труп.
обгладываемый собаками или просто унавоженный. Не понимают этого? Так так оно ведь и есть. Взяли и стрельнули за то, что сказал, как есть. В этом и разница. Вот люди должны понимать, что не одинаково российская и украинская пропаганда. Она вообще не одинаковая ни разу. Вообще ни разу. Потому что там свободы нет, а здесь она худо-бедно есть. Вот с этой разницей, с ее пониманием, и к этому надо так подходить. Вот и все.
Да, но я не зря вспомнила про слова президента Зеленского, который говорит, что, конечно же, фронт, он непосредственно влияет и на дипломатию, об этом нужно не забывать. Дональд Трамп рассказывает о том, что то Россия, это значит там бумажный тигр, то, кажется, вот они выигрывают. Тем не менее, президент Зеленский очень много, и сегодня в том числе перед нашим эфиром, он сказал, что мы как никогда близки к миру. И, честно говоря, меня как украинку несколько раздражают эти заявления, не только от президента Зеленского, от американской администрации или от европейцев, потому что, ну, это очень похоже на неправду. Да, и вот тут как раз я понимаю, что все это ради одного актера.
Нет, он не потому, чтобы врать, а то, чтобы не ссориться с этим рыжим. Чтобы он, говорит, что мир близок. Ну, давайте все будем говорить, что мир близок. Здесь нет неправды, здесь есть подыгрывание, так сказать, ну и, как говорится, и выговорить.
Попытка угождания. Там мне очень понравилось. Да, эксперты говорят: хотите капитуляции? Ну, давайте. Давайте поговорим об этом, затянем, значит, процесс. Хотите выборов? Ну, давайте поговорим. То есть мы готовы говорить на любую тему. И окончание мира в том числе. Да, просто я напоминаю украинцам, которые измученные и, естественно, истерзанные. Очередная просто адская ночь и день для юга нашей страны, для Одессы, для области и не только. Ну, то есть, и, конечно, когда ты это читаешь, если ты читаешь, здесь свет, то ты ждешь, ты надеешься, но потом у тебя все равно продолжение этой войны. Но тут действительно не столько ответственность на украинской власти, сколько все-таки на наших партнерах, и тем более ответственность нашего врага. Тем не менее, как анонсировалась встреча при участии Трампа и европейских лидеров в Париже, она же там, в общем, как-то по непонятным причинам отменилась. Тем не менее, все переместились в Берлин, там состоится встреча американского посланника Витькова, Уиткофа с европейскими лидерами и Зеленским. Об этом сейчас пишет Wall Street Journal. Значит, там планируют добиться заключения таки мирного соглашения. Хотя я напомню, что Украина отправила свой вариант, который, естественно, противоречит американским, точнее, российским предложениям. Все это писалось вместе с европейцами. То есть это план против плана, и непонятно, как найти некий консенсус. Видите ли вы какой-то смысл в этих встречах? Отправляет Витков, а я напомню, что про Дрискала теперь пишут, который к нам приезжал, что его отстранили как спецпосланник. Он работал недели, и теперь министр войны, значит, дико испугался его. Витков как будто бы тоже на уровне с Китом Келлогом где-то в 20-х числах должен утратить свои полномочия. Ну, то есть вот все время ездит какой-то посланник, который ни за что не несет ответственности и откровенно симпатизирует Москве. Так вот, будет ли что-то за этими переговорами?
Ничего не будет. Вообще. Совершенно. Все будет то же самое. Разница здесь только в том, что, ну да, они вынуждены, и сам Зеленский, и ряд европейских лидеров, и некоторые другие руководители, они это делают, чтобы не раздражать Трампа, чтобы он не расстраивался по поводу того, что он, значит, усилия эти впопусту тратит, понимаете? Вот. Ну, как бы никакого результата нет, а с ним нам ссориться, ну, как бы зачем? Все равно с ним еще жить целых 3 года. Ну, здесь вот просто игра, значит, действительно некое расшаркивание перед ним, вынужденное. Не от хорошей жизни. Ну, сейчас его пошлешь, и что будет? Он и так он балансирует на грани московских интересов. Вот. А от суеты от этой никаких нет, ничего не будет. Мой прогноз прежний, я ничего не меняю. До конца года, как минимум. Как минимум. Тут осталось, что тут? 1.5 месяца, 2 недели. Ничего не будет. Ни на Рождество, ни на Новый год. Никаких заключенных договоренностей не будет. Почему? Все то же самое. Возвращаемся туда же. Нет компромисса со стороны Москвы. Москва отказывается от любого вида компромисса. Все. Украина, еще раз повторяю, могла бы на какой-то компромисс пойти. Радикальный, не радикальный, но на какой-то она уже идет. Отказываясь от военного деоккупации этих территорий в случае, когда договоренность состоится. Это уже большой компромисс. Ничего не будем делать. Все, берем обязательно, что мы военным путем не будем деоккупировать занятые территории по линии боевого соприкосновения прямо сейчас. А Москва на компромисс. в виде согласия. Ну хорошо, давайте я остановлюсь, и вот мы здесь зафиксируем. Не идет. Она требует без боя получить еще преизрядный кусок территории Украины, который Украина, естественно, отдавать не готова. И у нее нет для этого юридических оснований, потому что вот мы вчера с Портником это выясняли, и признаю, он гораздо лучше разбирает ситуации конституционного обеспечения решения вопроса о референдуме, о территориальном изменении, да, и так далее. Для этого реальных юридических возможностей нету. Что, Зеленский об этом не знает? Прекрасно он это знает. Он собирается что-то отдавать? Ничего он не собирается отдавать. Проводить референдум? Так это те же сами себя в эту ловушку загонят. А у нас по Конституции референдум. А вы обеспечите нам возможность проведения референдума, Дональд Фредович? Ну, чтобы я мог, там, никого не убили на референдуме, чтобы люди не боялись выйти из домов и пройти проголосовать. То ракета не прилетит. Не-не-не-не, не выборы, ничего, это ты сам давай. Вот пусть убивают, и ты потом я скажу, что это ты сам виноват. Это все Зеленский, это не я. Я миротворец. А как тогда я буду проводить? А как хочешь. Просто дай. Погодите. Ну пусть вы... Ты поговори с своим другом, вот этим, Плешивым. Пусть он прекратит обстрел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну погодите, а как тогда проводить? Ну простой вопрос, как проводить? А если вот погибнут люди, это кто будет отвечать? Кто? Зеленский будет отвечать? Так почему вы на него требуете чего-то, чтобы он отвечал? Так же, как и уступки территории. Нет, они не этого хотят. Ни выборов, ни фигур. Они хотят, чтобы Зеленский... Ты подпиши, возьми на себя ответственность. Дураком побудь, а он не хочет. Он говорит, а я не решаю. Вот пусть вот украинцы и решают. А не надо, украинцев можно забить на них. Нет, а у нас так нельзя. Ну, вот в Украине так не получится. Просто никто не будет исполнять, и вообще это не поедет, этот самолет не полетит. Ну, все. Тупик. Так а как это можно преодолеть? Путем уламывания Зеленского? Ну, вот для чего все вот эти суета, вот это все согласование? Давайте его уломаем, чтобы он просто взял и отдал территории? Так он не может этого сделать. Ну, нет у него таких полномочий. Украина же не Россия. Поэтому все эти совещания, все это, по-моему, только для заматывания вопроса. Оттяжки времени. Со стороны Украины и Европы, конечно, да. Чтобы никакого продавливания дальше не было. Но самое главное, чтобы не было последствий за отказ. Чтобы он не отказался давать разведданные, чтобы он там не остановил какие-то поставки вооружений, какую-то частичную помощь. Для этого же это дело? Для этого. Ну все, а никакого смысла в этих совещаниях бесконечно. То в Берлин, то в Лондон, то в Париж, то в Брюссель. Ну, нет никакого вообще. Абсолютно смысла нет. Надо себя в этом обманывать. А зачем? Ну, вот они разделили на 4 блока. А какая разница, ты хоть на 100 блоков подели? Вопрос упирается в гарантии безопасности послевоенной и территориальный вопрос. Как его решать? Типа ты и тут уступи, и гарантии не получи. Ну, вот смотрите, там я видел, вот мы специальный эфир назвали, ну, пока не освободили белорусских политзаключенных, что, кстати, тоже полностью соответствует тому, что вот мы с вами обсуждали.
Мы поговорим, да.
Да, мы подробно поговорим, потому что опять будут говорить, как, чего. Ну, вот сейчас это все обсудим. Но, то есть, суть-то, вступит ли Украина в НАТО? Уже в ЕС. Украина предложила.
В ЕС.
Я сейчас объясню, почему. Ну, я просто оговорился, НАТО. В ЕС до начала года 27-го, да, то есть это очень быстро, это перешаги, все. Украина предложила. А я прекрасно понимаю, почему Украина предложила. Потому что это неприемлемо для Москвы. Москва на это никогда, слышите, никогда не согласится. Если от нее будет зависеть согласие в решении вопроса, как компромисс, на то, что Украина вступит в Европейский Союз, этого не будет. Это тоже способ подрыва этого капитуляционного соглашения в отношении Украины. То, что Москва говорит, да мы не против, это экономический союз, пусть Украина вступает. Это был Лавров говорил, тут Путин об этом так аккуратненько, так сказать, виляя попкой, значит, рассказывал, что мы не против. Вот. Но на самом деле это не так. Это вообще не так. Они считают для себя опасным и НАТО, и ЕС. Простое объяснение, они считают, ну НАТО же подохло, оно же умер, там мост, оно не способно, 5 статей не исполняет. А какая тогда разница, если это мертворожденная организация? Чего ты сопротивляешь, что Украина в нее попадет? Где логика? Ну хорошо, как они расценивают Евросоюз? Они один раз проговаривались, они говорят, ну это сегодня экономический союз. А завтра станет военным и политическим союзом ЕС. Если они свою армию могут создать, теоретически могут создать, может ЕС создать свою европейскую армию? Ну да. Изменит основы его. Начиная от трехсторонней комиссии, еще Маастрихтских соглашений, потом... Вы помните, они свою конституцию собирались? Понимаете? Жискар Д'Эстен писал проект. Он умер. А проект этот не пошел. Его там одобрили, по-моему, в одной стране, и в Голландии забили, и все, и умер. Там даже был пункт о том, что это Европа – это очаг христианства. Ватикан добился, чтобы был такой пункт. Ну, не пошла эта конституция. Никто ее не принял, никто не захотел переходить к следующим конфедерации. Ну, типа Соединенные Штаты Европы. Были такие идеи, они в разные годы, так сказать, существовали. Кто как это трактовал, что это, мол, масоны, бельведерский клуб, хируб, ну, в общем, неважно. Но суть такая, что да, Европе вот объединенные лучше на самом деле. Почему-то потому, что они перестают выяснять границы, кому где жить. Какая херница, у кого где какие границы, кому прижит Саар или там Эльзас, Лотарингия, если это все единая Европа. Ну и какая разница? Германия там или Франция, воткнут флаг. Точнее, не Москва, которая хочет везде посрать, и, значит, Путин, конечно, и все мое. Все, где я ступил, где я помочился, все мое. Нет, в Европе это не принципиально, абсолютно не принципиально. А когда вот Европа распадется и ЕС, что начнется? Понятно, почему Москва стремится к развалу Европейского Союза. Потому что тогда каждый будет за себя и начнут выяснять. Старые возникнут. А что Македония, Болгария? А что, значит, между Францией и Германией? А что у нас с границами, значит, другими странами? Все границы прочерчены там пальцем. А когда это единое пространство, никому в голову не приходит выяснять, кому что принадлежит. Ну, это все равно всплески там в Испании где-то, в стране басков и так далее. Но это все периферийно. Это ничего не меняет, ничего не определяет. И поэтому они боятся, что Украина окажется в ЕС, потому что это единое пространство, а оно, это единое пространство, может от экономических вопросов там, и вот бюрократии брюссельской перейти к военным вопросам. Ну, раз НАТО помирает, то, США же не очень горят желанием, судя по их доктрине, вообще говоря, развивать этот союз, обеспечивающий коллективную безопасность. Ну, так а почему альтернативный не может возникнуть? Поэтому никогда, никогда Москва не согласится на интеграцию Украины в ЕС. Никогда. И зная это, и понимая это, а в Киеве никто иллюзий не питает, на Банковой, там, президент Зеленский, они специально говорят, а давайте вот мы вот прямо в 27-м году, перепрыгивая этапы, окажемся в ЕС. Помяните мое слово, вы еще услышите из Москвы, что они скажут окрик про то, что нет, нет, ни при каких обстоятельствах, не только НАТО, но и ЕС не должно быть. Уверяю вас.
Потом как раз вы вспоминаете про разговор с Виталием Портниковым. Он очень хорошо у вас в эфире объяснял, ну почему там неправда, что вот они, допустим, там пришли только за русскоговорящими или там за исконно русскими территориями, как они любят говорить, ну потому что они же абсолютно с абсолютным остервенением все это стирают и уничтожают, да, вот как будто бы свое. И в подтверждение ваших слов как раз о том, что ЕС абсолютно будет неприятным для России – ведь, по сути, это экономическое развитие, да, это такой скачок вверх, вы продолжаете развиваться. Наши зрители, украинцы, возможно, тоже не часто замечают, что россияне бьют не всегда по энергетике, и тем более не всегда они бьют по ВПК. Очень часто они бьют по экономическому потенциалу Украины. Заводы, фабрики, фармацевтика, сельское хозяйство, зерно – это все не просто так. Это лишить нас экономического благополучия и возможности развиваться. Да? Зачем выжженная, уничтоженная там территория, условно говоря, Европейскому Союзу, в которую нужно будет бесконечно вкладываться? Это как раз попытка, даже если мы не оккупируем, если мы политически не захватим Украину, оставить ее без экономического будущего. Так что здесь люди не захотели жить, зарабатывать, не знаю, что-то приумножать. Поэтому, естественно, Европейский Союз для них будет в том числе раздражителем. Но я как раз хочу вас в продолжении спросить о том, как вот используют, да, некие заявления россияне, которым мы не доверяем, но они зачем-то их говорят. Вы знаете, что Ушаков обронил следующие слова, что Россия может согласиться на создание демилитаризованной зоны на Донбассе, где будут отсутствовать российские военные. Я напомню, как это выглядит согласно вот этому российскому плану. Мы отходим типа из Донбасса, с тех территорий, где сегодня находятся вооруженные силы Украины и украинский контроль. На эти территории не заходит как будто бы российская армия, заходит полиция и Росгвардия. Хотя я напомню, что, например, мне кажется, что Ахмат Чай кадыровский, это как раз и есть Росгвардия.
Да, это Росгвардия, Росгвардия.
Типа сейчас там служит, убивает, оккупирует и все остальное. А значит, нету там вот только Росгвардия. Но все-таки эта зона должна быть, как говорит Ушаков, де-факто под контролем России. Да, и вот туда могут быть введены, как будто бы, как он говорит, альтернативные силовики. И суть не в том, что мы с вами верим или не верим Ушакову. Тут как бы нет темы для дискуссии. Суть в том, зачем он это говорит. Просто чтобы типа там подмахнуть, да-да, вот как вы скажете. В конце концов, они могут всегда оставаться, и они это часто делают, верными себе. Нет, и все. Нет, вот мы прям вводим регулярные российские войска. А здесь он как будто бы пытается подмахнуть.
Ну, во-первых, мы не всех знаем побудительных мотивов, в каком состоянии российская экономика и почему они стремятся там, до Нового года в такие же кратчайшие сроки, или это договоренности с Трампом, добиться этого. И для них это пустые слова. А вы говорите, говорите. Просто, ну, я даже представляю это совещание, говорит, ну, что они там? Говорят, что только вот это, как компромисс, демилитаризованная зона и все такое. Так ты скажи, что мы не будем войска вводить. Их там нет. Зеленые человечки, значит, крымские, значит, русские подразделения разные, там, всяких русских общин и так далее. Как они говорили, кто там вошел на территорию Крыма? Человечки. И тут будут какие-то человечки, еще что-то. Нет, так ты говори, говори. А это очень легко же проверяется. А давайте там иностранные войска ставим. Демилитаризованная же зона. Простой лакмус. Вот предложить... Хорошо, пусть войска ООН, там, вот, Франции, Германии, пусть они там стоят. Нет, полиция, ну, Росгвардия – это не серьезно, это даже не разговор. Это практически та же армия, у них там свои вертолеты, свои бронетехника. Вы что вы? А полиция, вот чисто полиция, чтобы поддержание порядка, значит, недопущение там всяких эксцессов и так далее. А войска будут стоять, это не демилитаризованно. Ну, просто это войска будут разъединительные, это войска же не которые воевать предназначены. Ну, будут с техникой стоять войска под, значит, касками ООН там или чего-то такого. Придумают там европейских, Совета Европы. Ну, неважно. Скажите, какая будет реакция? Хуюшки вашей Дунюшки? Чё? Мы же знаем, они на это не согласятся, потому что никто не собирается этого обязательства соблюдать. Ни один российский чиновник, ни один. Как только они там появятся, войска там будут. Им будут говорить, а вот мы вот, смотрите, мы вот тут вот видим, что у вас войска с космоса видно. Нет, их там нет. Это иллюзия, это мираж. Они это говорят, потому что знают, что точно заранее знают, что не будут этого соблюдать. С них от этой лжи не убудет. Хотят ли они сильно договориться? Ну, смотрите как, если им дарят территорию, так а что не сказать? Если кто-то на такое разведется, что не сказать-то? Чем это чревато им? За язык кто поймает или что? Принципиальный вопрос. Ну, здесь они могут себе позволить маневр. Ну, подмахнуть Трампу. Ты хочешь демилитаризованную зону? Будьте демилитаризованной зоной. Выводи войска-то, выводи. А там будет демилитаризованная зона. Ну, так вот, а кадыровцы будут стоять и еще кто-нибудь. Ну, на такое какой-то нормальный человек разведется? Нет же, конечно. Ну, нормальный не может такое поверить. Это невозможно. Хорошо, если они хотят каких-то радикальных проектов. В мире есть опыт совладения, да? Хотя он неприемлем, в данном случае вообще. Почему не рассматривается? Нет, флаг надо воткнуть, это российская территория. А? Воткнуть обязательно. А почему действительно там американцам не находиться и заводы не строить? Нет. Это все притворно делается. Это делается для того, чтобы удовлетворить Трампа, создать некую иллюзию до многих, вот на Москву она что-то соглашается, идет на какой-то компромисс, но в реальности они вообще не собираются этого соблюдать, вообще ни разу. Всем, кому должен, прощаю как-то. А потом ведут войска, говорят, ну и что, а что такое, ведь наша же территория, что хотим на своей территории, то и делаем, кто нам указ. А все эти соглашения, бумажки, обязательства, ну мы же знаем, как они к ним относятся. Сейчас в моменте это выгодно. Вот они так себя ведут, как им выгодно. Говорить то, что одни хотят слышать. Это что, первый раз, что ли? Вот это, я просто хочу понять. Как будто бы ничего никогда такого не было, и вот они хотят впервые кого-то обмешурить. Ну, никогда ж такого не было. Мы же за 26 лет, пока он у власти, ну, ни разу такого не видели. Да вы что? И их там нет, не видели. И зеленые человечки, российских войск на Донбассе нет. Вы что, вы что? Ну, не видели же ни разу, никогда такого не было. А тут они вдруг исправились, стали хорошими. Хоть один человек верит, что это такое возможно? Нормальный человек, адекватный. Ну, нет же. Поэтому Ушаков это говорит, потому что так решено в Кремле. Давай будем вот тут, здесь мы можем подмахнуть. А там дальше трава не растет.
Сама не верю, что это скажу, но все-таки разница между, например, Минском и Москвой – это то, что помимо риторики у Минска есть действия. Ну, по крайней мере, касательно того, чтобы отпустить политзаключенных. У Москвы, конечно, были свои обмены, но тем не менее. Да, мы все равно сравниваем с тем, как вот сейчас идут контакты с американцами. Сегодняшний – это даже не обмен, это то, что выпустили фактически на волю, но это новость, которая не может не улыбнуть. Да? Я не белорусская, не имею никакого отношения к белорусскому народу. Более того, у меня есть к белорусскому народу вот такой вот счет за эту войну. Но, тем не менее, я безумно счастлива за тех, кто сегодня оказался на воле. Значит, встречался Лукашенко с представителями Трампа, это все было не впервые, и после чего отпустил более сотни заключенных, среди них это лидеры оппозиции, которые вот с 2020 года, собственно, находятся за решеткой. Также отпустили и 5 украинцев. Для нас, наверное, самое знаковое и узнаваемое – это Виктор Бабаренко, который…
Бабарика,
который был кандидатом на должность президента в свое время, ну и лидер оппозиции Мария Колесникова. Невероятная женщина, которая улыбается, все еще красивая, сияющая, и вот не сломалась. Да, у нас есть другие примеры тех, кто оказывался тоже в руках режима, но ломался и переходил, значит, там, на сторону Лукашенко, а здесь вот те, кто остались себе верны. Хотя я, конечно, сегодня и удивилась, потому что еще около 1000, просто вдумайтесь в эти колоссальные цифры политзаключенных, остаются за решеткой.
Да.
Как и для России, для Лукашенко люди – это живой товар. Он им торгует, получая что-то для себя. Что, кроме того, что он вывел удобрения из-под санкций, что на самом деле он получил?
Не, ну Беларусь калий – это важно. Это большие средства. Это огромный доход для Беларуси в масштабах ее. Тем более, конечно, это семейство Лукашенко разворовывает все. Это же понятно, для них деньги. Это не для кого. Для белорусов, что ли? Да чихал он на них, на большой колокольчик. Нет, это все ему, ему. Не, ну там есть какие-то экономические вопросы, зависимость от Москвы и так далее. Но это, я еще раз повторяю, он отпускает набранных им бесконечное количество вагонетки заключенных за выгоду самому лично себе. Вот у меня сомнений в этом уже никаких нет. Я ведь так и говорю, вот если кто смотрел мои выпуски, когда этот Коул приехал, адвокат, ну там разные про него слухи ходят, он близкий Трампу человек, ну я думаю, что как-то это с ЦРУ связано, но неважно. Он выговорил, что ты отпускаешь политзаключенных, мы смягчаем санкции. Ведь Белавия смягчили санкции? Ну, вот они же имеют возможность летать, запчасти туда-сюда, через них какие-то решения там, то еще. Мы все время думали о том, что а зачем Трампу-то это надо? Вот начали публиковать первые фотографии, это ему сигнал, мы тут, Павел Ипсен, как я и говорил, начали публиковать. Вы видели, уже появились первые фотографии. Ну, там безобидные пока. Трамп с какими-то тетками там.
И Билл Гейтс, и Билл Клинтон.
Все. Не, ну они же не президенты. Это уже моральная сторона, там, кто там Билл Гейтс предъявит, и Клинтон. Это вы там сами разбираете. А это действующий президент. Ну, то есть ему помахали ручкой и сказали, а следующая фотография будет с несовершеннолетним. Хочешь? Поэтому он где-то торопится себе имидж чуть исправить. Что я вот не то, что игнорирую там вопросы политзаключенных, гуманитарный вопрос. Видите, я даже вот... Она виолончелистка, по-моему, Колесникова. Или вот меня все время попрекает. Я, честно говоря, не помню. Я в инструментах тот же, как свинья в апельсинах. Поэтому женщина замечательная. Она замечательная женщина. Ну, казалось, ну куда я? Ну, она виолончелистка. Плевала, чихала на большой колокольчик на всю вашу политику. Ну, женщина, у нее там мужчина, у нее какая-то жизнь своя. Нет. Она большой патриот и пошла в тюрьму. Вот Протасевич... Сдал, помните, как мы говорили, девушку это сказала, а я, знаете, не знаю, ведь не ведаю, вот сажайте ее.
Твою невесту.
Да, невесту. Взял, сдал родную невесту, значит. Ну, как бы, ну, ты, может, там чего-то, но, сукин ты пес ты. Ну, ты трус, мы поняли уже, ты гнида, но, че ж ты, девушка-то, Я, знаете, не знаю, мы с ней уже расстались до входа в самолет. Ну, блядь. А вот другой пример Колесникова, которая пошла в тюрьму и отсидела. Сколько это получилось? 5 лет?
5 лет.
5 лет. 5 лет по тюрьму. Понимаете? Вот она себе волосы блондинка делала, а теперь, видите, женщина 5 лет плюс. Ну, женщины поймут, каково это все. Хоть она и улыбает, все, а поди ж ты 5 лет в тюрьме. Она же не на курорте, не в санатории, понимаете? Вот. Поэтому нет, мы сейчас не говорим вне зависимости. Вот пишет флейтист. Ну, я просто не разбираюсь. Мы вот кларнетисты, флейтисты, я сам только на нервах играю, поэтому я вот не разбираюсь. Но сам факт, что человек не из этой оперы, понимаете? Это вот я там 16 лет занимаюсь политикой, там, даже там, со школы. А кто-то скажет, а видал я это все в гробу, всю вашу вот эту вот требуху. И вдруг появляется неожиданный человек, вот на флейте играл, и потом на 5 лет, понимаете? Мог сбежать, а не уехал. Помните, ее до границы высаживали, она раз и вернулась обратно. И тут же ее посадили. Поэтому я к тому, что да, все равно важно. Ни один Беларусь калий там, или все эти удобрения не стоят жизни таких людей. Они важнее, эти жизни. Они важнее, вне зависимости, потому что они позволяют другим оставаться людьми, когда они этим занимаются. И для Трампа важно, оказывается, чтобы его вот так воспринимать. Чихать он хотел на всех, и на украинцев, и на белорусов, но, оказывается, ему это важно. Это, возможно, только моя догадка, что это как-то взаимосвязано, что его демпинг по его рейтингам и так далее может заставлять его на такие вещи обращать внимание. Может быть, здесь не какая-то долгоиграющая история с попыткой оторвать Минск от Москвы. Это бесполезно, этого не будет. Ни Лукашенко он не оторвет, ничего этого не будет. Но, может быть, он на себя как-то пытается поработать, чтобы укрепить имидж для Нобелевской премии. Хотя он, может, уже и не рассчитывает ее после файлов Эпштейна. Явно ему будет не до Нобелевской премии. Но выборы, которые пройдут в ноябре 26-го, и там тоже будут аспекты, что будут его попрекать, что он про деньги, а не про человеческие судьбы. Он скажет, ну как же, я же политзаключенных освободил. Несмотря на то, что мы очень хотим, чтобы их освобождали, там и Олеся Беляцкого, Нобелевского лауреата освоили, и вот и Северинц, который у меня на канале несколько раз выступал, вот, до посадки, значит, там много людей освободили из числа известных, их, может, меньше знает наша аудитория, политзаключенных белорусских. Но тысячи-то еще остаются, и он новых набирает, и бесконечно набирает. В этом тупиковость. Не в том, что люди вышли, слава богу, что вышли, и хер с ним с калием, пусть подавится этим калием, пусть набьет всех сраку этим калием. Но еще раз хочу, вы должны понимать, все равно отдавать себе отчет, что все равно Себастьян Перейра, как торговец черным деревом, эта история бесконечна. Это будет продолжаться, длиться и длиться. В тоталитарных режимах лучше убить диктатора, чем постоянно идти у него на поводу. Потому что этот процесс бесконечный. Лукашенко сидит на 10 лет дольше Путина.
Не на
10 лет. Да, он там, понятно, 96-го. Вот. Вот и все. Это будет продолжаться. Он будет выкруживать себе чего-то и взамен отдавать измученных этих политзаключенных. Он этого Статкевича он выпустил, тот вернулся, его обратно в тюрьму запихали. И это бесконечно. Это никогда не прекратится, пока с этим режимом не разберутся. Поэтому, ну да, хорошо, что 130 человек, по-моему, вышли еще очередных. Но еще тысячи будут томиться, пока про них не договорятся. Заслуженная роль главы ГУР Буданова. Приехали-то они на территорию Украины. Вот говорят, у украинцев есть претензии. А вот ты поди, что вот у украинцев есть претензии, что белорусы позволили со своей территории зайти? Хотя понятно, что не белорусы решали. Прямо скажем, чтобы, значит, вот это все произошло. Это Лукашенко ответил. Хотя они, наверное, могли что-то другое сделать, но это бесконечно можно говорить. Они не воюют, белорусы, с украинским народом. Но привезли их в Украину, этих политзаключенных. Их Буданов встречал. Понимаете? То есть он занимается их судьбой там. А будь помыть, одеть и, значит, медицинской помощи обеспечить. То есть украинцы, но в его лице, Буданова, это же они им помогают. То есть ты же не можешь остаться на территории Беларуси. Будет судьба Статкевича. Снова в тюрьму. А куда? Ну, кого-то уже, вот Беляцкого, по-моему, отвезли уже в Литву, если я правильно понял. Просто вижу ленту новостей. А их переправили в Украину. Ну, понятно, кто-то в Польшу едет, кто-то куда-то. А все равно подишь ты. Куда вывозить-то? В нормальную страну. Украина не перестает быть нормальной человеческой страной, где вот принимают, вот, занимаются, посредничают там и так далее. А куда еще? Куда? В Россию, что ли, отправлять? Ну вот. Поэтому этим не надо пренебрегать. В конце концов, если Трамп считает, что ему нужно поправить свой имидж после отношений с несовершеннолетним, ну, хорошо, хоть так, почему бы нет. Все только за. Но, по-моему, это ему уже не поможет.
Знаете, сложно быть не солидарны с вашими словами, когда вы говорите, да пускай он подавится. Ну и действительно. Да? То есть наши человеческие жизни – это те, кто рискнули всем. Мы всегда призываем, россияне часто говорят, что ну, да, мы не можем, мы не сможем, ну что будет, вот нас побьют, бросят в тюрьму. Да, да, ну вот за свободу ж ты борешься, тебя не награждают золотом и шелками, нет, ты страдаешь за это. И оказываешься, возможно, действительно в самых худших местах, но за это стоит рисковать. И как раз белорусская оппозиция – это тот пример, когда ну, нечего сказать, остается только восхищаться силой, выдержкой, волей, вот этим женским стержнем, да и мужским в том числе. Я уверена, что в Беларуси нас точно смотрят. Я не знаю, что там у них с VPN или с замедлением YouTube, но это те примеры, с которых нужно снимать вот эту ролевую модель. Может быть, ждать момента, может быть, ждать какого-то лучшего периода, но в то же время, да, в свое время еще побороться за свою свободу. Тем не менее, достаточно на хорошей и на светлой ноте мы сегодня заканчиваем, пускай это не впрямую связано непосредственно, например, с судьбой Украины и украинцев, но, тем не менее, как чисто по-человечески не порадоваться за освобожденных сегодня из фактически плена. Друзья, под завершение, оставляйте свой лайк, помните, что таким образом вы помогаете нам распространять нашу информацию, поддерживать наши эфиры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайв, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв. Все ваши комментарии, пожелания, замечания – это всегда все тоже очень-очень важно для нас. Ну и, конечно же, мы благодарим социальную сеть X наших зрителей, которые там смотрят, и телеграм-канал Марка Фейгина за то, что и там наши зрители встречаются и смотрят нас. И напоминаем, что если все-таки у вас возникают проблемы с интернетом, с доступом к любимым ресурсам, то все еще существует на это неплохой ответ. Он называется VPN.
Да, 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 да. И раз за разом мы убеждаем, что мы были дальновидны, что все-таки включились во всю эту историю с VPN с разных мест из России. И наши пользователи, кто получает ключи от Фейгин VPN, рассказывают, что все хуже, хуже, хуже. Все больше проблем с мобильным интернетом, с стационарными интернетами через провайдеров и так далее. Все пользуются VPN. В России это главная программа. Ну, не важно, не только Фейгин VPN, и другими VPN пользуются. Мы просто про свой разговариваем, мы свой рекламируем. Почему? Потому что мы за него отвечаем. Ну, за чужие не отвечаем, поэтому можем предлагать только свой, как я уже сказал, если вы вдруг еще не пользуетесь VPN. И, может быть, у вас еще не такие проблемы. Может быть, вы не заходите так часто на какие-то ресурсы, не пользуетесь в такой степени мессенджерами. Заранее просто побеспокойтесь о себе. Вот эти 70 евро за год этого VPN – это несчастная цифра, которая вам никакой погоды не сделает себе или, может быть, вашим близким, родственникам, кому вы купите этот ключ. Я просто рекомендую именно годичный, хотя можете месячный, попробуйте так. Хотя уж напробовались за больше, чем 6 месяцев, пока существует наша программа. Вот. Просто для того, чтобы заранее себя обезопасить, заранее подготовиться к ухудшающимся изменениям, особенно в России. Мы, прежде всего, о ней говорим, где действительно ситуация все хуже и хуже. Вот. Разные прогнозы тут рисуют, что в марте еще ухудшится в России с интернетом. Ну, я, вы знаете, в пессимистические прогнозы верю и охотно, и сразу, потому что в России любой прогноз сбудется, если он плохой. Вот так устроена эта страна. Поэтому я заранее вам рекомендую через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот в Телеграме, или же через сайт, если у вас есть карты, Фейгин LiveNet с доступом к Visa MasterCard платежным системам, себя обеспечить Фейгин VPN. Ну и, как говорится, быть к этому уже готовым, негативным изменениям по части дальнейшего закручивания гаек, в части информационного обмена, использования ресурсов мессенджеров и так далее, для связи, коммуникации и так далее. Так что не забывайте это, все ссылки есть как в чате, так и в описании к этому видео.
Да, я думаю, что те, кто пользуется различными программами, не знаю, вот там у меня это фоторедактор, у меня это различные это приложения для социальных сетей, но ничего сегодня уже не бывает бесплатно. Хороший продукт, он действительно он стоит денег. Тогда он дает тебе на выходе хороший результат. Поэтому, друзья, выбирайте действительно качественный VPN. И самое главное, что На выходе вы получите возможность в том числе продолжать нас смотреть и отслеживать все события вокруг российско-украинской войны. Вот что мы вам предлагаем. Спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Естественно, в понедельник, как всегда, в наше время, в нашей компании мы снова вам предлагаем встретиться и обязательно побыть с нами этот час. Поэтому я говорю всем до понедельника. Ну, Марк, спасибо большое и вам, и до встречи через пару дней.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, где шла прямая трансляция, и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем пока.